Я выгуглила. Угу. Все,
да. Okay. Should we get started?
Yep.
Okay.
We are all different to
them. Ребята, давай начинаем. Хорошо, мы уже опоздали очень много.
Видите еще раз.
А?
Видите еще раз.
О. Окей.
Вторая часть Марли. Нет, третья уже. Третья часть Марлизонского моря.
So now, don't forget you have to carry
it. I remember.
Okay. So we talked about the hopelessness of alcoholism.
Мы говорили о безнадежности алкоголизма.
We talked about the obsession of the mind and the allergy in the body.
Говорили о навязчивых идеях о выпивке и аллергии тела, физической аллергии.
Now we're reading from Выход есть.
Сейчас мы читаем раздел. Господи, глава первая, извините, глава вторая, выход есть, страничка 24.
And I want to say that, well, let's just start on page 24.
Страничка 24, второй абзац сверху. Когда такой ход мысли... Читай, пожалуйста.
Когда такой ход мысли полностью...
Только громче.
Громче.
Когда такой ход мысли полностью овладевает человеком с тенденциями к алкоголизму, считайте, что он уже определил свою участь. Ему можно помочь, только отправив на принудительное лечение. Иначе он может умереть или заболеть неизлечимым психологическим расстройством. Эти ужасные голые факты подтверждены судьбами огромного числа алкоголиков за всю историю человечества. И если бы не Божья воля, то можно было бы привести многие тысячи еще более убедительных примеров. Слишком многие хотят бросить пить и не могут. Выход есть. Почти никому из нас не нравилось заниматься самоанализом, понимать свою гордыню, признавать свои недостатки. Но этого требует процесс духовного совершенствования.
Подожди. So, I want to go back to the paragraph before.
Я хочу вернуться к абзацу, к предыдущему абзацу.
Where it says he may have placed himself, when this kind of thinking arises, he may have placed himself beyond human aid.
Там не говорится, что когда такой ход мысли полностью овладевает человеком с тенденциями к алкоголизму, считайте, что он уже определил свою участь. То есть уже ему человеческая помощь не поможет.
And that's the reason why the fellowship can't get you sober.
Это причина, по которой сообщество само по себе помочь не может. Помочь протрезветь.
It's because we're beyond human aid.
Это потому, что наша проблема, она вне пределов человеческих возможностей.
Okay. And again, I want to point out that it says выход есть, а на выходе есть.
Я хочу еще раз подчеркнуть, что это в этой главе написано выход есть, а не выходы. Не, один выход. Выход один, их немного.
Окей, читай дальше.
Мы видели, что это помогало другим людям. И в то же время мы уверовали в бесперспективность и тщетность той жизни, которую мы вели. Когда же нам встретились те люди, которые разрешили эту проблему, нам ничего не оставалось, как поднять предложенный к нашим ногам такой простой, но благословенный жест. Мы открыли для себя мир блаженства, и мы стремительно перенеслись в четвертое измерение бытия, о котором прежде не мечтали. Самым главным фактом является не что иное, как появление у нас глубокого и действенного духовного опыта, который коренным образом изменил наше отношение к жизни, к друзьям и ко всему Божьему миру. Самое главное в нашей жизни сегодня – абсолютная уверенность в том, что Создатель совершенно чудодейственным образом, способом вошел в наши сердца и жизни. Он сумел совершить для нас то, что мы никогда не смогли бы сделать сами.
Okay. In the English text,
в английском тексте,
there are at three different spots in this chapter.
В этом абзаце есть три разных места.
Are footnotes.
What does that mean, footnotes?
Footnotes. Один, а потом...
ссылки, да.
Ссылки. And each footnote, the first one says, see the appendix on spiritual.
Первая ссылка ссылается на приложение о духовном опыте.
The second one says, we suggest you look at the appendix on
Вторая ссылается на приложение «Духовный опыт».
The third one says, please read the appendix.
А в третьей написано, пожалуйста, прочтите приложение.
So now we're going to read the appendix on «Духовный опыт».
Поэтому давайте сейчас прочтем приложение «Духовный опыт».
It's on page 183.
Страница 183. Как это?
Духовный опыт.
Это в толстой книге, что, наверное, 180.
Да нет. Есть.
Ну правильно, 180 это же Соня нас
путает. Это у Сони.
У нее же особенная книжка.
I want to say that this the key to understanding this is change.
Ключ к пониманию этого – это перемена.
And you'll see that the word change occurs over and over and over again in these few pages.
Слово перемена используется на этих нескольких страничках очень часто, снова, снова, снова.
And many people are confused about what is a spiritual experience.
Многих людей сбивает с толку понятие духовный опыт.
So in the first paragraph, you see they use духовный опыт. Oh.
В первом параграфе используется фраза «духовный опыт» или «духовное пробуждение».
Silkworth called it a psychic change.
Silkworth называл это психологической переменой.
So, psychic change, духовный опыт или духовное пробуждение, that all means the same thing.
Итак, психологическая перемена, духовный опыт, духовное пробуждение – это все одно и то же.
Теперь читай.
Понятие «духовный опыт» и «духовное пробуждение» многократно употребляются в этой книге, которая при внимательном чтении свидетельствует о том, что перемены происходящие...
Слово «перемены» просто подчеркивает.
Да.
В лечении и достаточные для излечения от алкоголизма проявляются в большом разнообразии форм. Однако же верно и то, что у читателей первого издания сложилось впечатление, что изменения в личности... Или религиозные переживания должны иметь характер внезапных и ярких сдвигов сознания. К нашему общему счастью, это заключение ошибочно. В нескольких первых главах описываются такие случаи внезапных коренных перемен.
Перемен.
Хотя мы не стремились создать такое впечатление, многие алкоголики, тем не менее, сделали вызов, что в ходе управления они должны обрести непосредственное и переполняющее чувство осознания Бога, за которым сразу же последуют большие перемены
во
взглядах и восприятии. Среди нашего растущего многотысячного сообщества алкоголиков такие перемены, хотя и не редки, но отнюдь не являются правилом. Большинство случаев относятся к той категории, которую психолог Уильям Джеймс называют образовательной разновидностью, поскольку в этих случаях события развиваются медленно на протяжении некоторого времени.
So, Bill in the hospital had a sudden spiritual experience.
С Биллом в этом госпитале случился вот этот вот, он обрел этот внезапный психологический духовный опыт.
But millions of alcoholics recover with what they call the slow educational variety.
Миллионы алкоголиков выздоравливают тем способом, который также называют еще медленный образовательный процесс.
So it doesn't matter if it's sudden or slowly over time.
Не имеет никакого значения, внезапно ли это перемена или она происходит с течением времени.
The important thing is that I have a change in my personality.
Важно здесь, что происходит перемена в моей личности.
And what is my personality?
А что такое моя личность?
It's what I think.
Это то, что я думаю.
It's how I feel.
Это как я себя чувствую.
It's my attitude toward people, places, and things.
Это мое отношение к людям, местам, явлениям.
And it's my attitude toward life.
И это мое отношение к жизни.
So when I came to AA, I was irritable, restless, and angry.
Когда я пришла в AA, я была раздражительной, неудовлетворенной, злобной.
The personality change I need is to become to have peace of mind, serenity, and happiness.
А та перемена, которая нужна моей личности, это спокойствие ума, смирение и счастье.
And we get that through the steps that gives us the spiritual experience.
И именно посредством шагов мы и обретаем вот этот духовный опыт.
And in truth, this seminar right now is changing each and every one of us a little bit.
Правда состоит в том, что этот семинар, то, что происходит сейчас здесь, назовите это как хотите, оно производит небольшие перемены в каждом из нас.
Читай дальше.
Очень часто друзья нового члена ЭИ осознают произошедшую в нем перемену гораздо раньше его самого. В конце концов, и он понимает, что его отношение к жизни, в его отношении к жизни произошли глубокие изменения.
Изменения.
Эти изменения едва ли можно отнести за счет его собственных усилий. То, что часто происходит в течение нескольких месяцев, редко могло бы быть достигнуто за годы самодисциплины. За редким исключением члены ЭИ обнаруживают, что они открыли в себе неизвестный ранее внутренний источник, которые они ныне отождествляют в собственном понимании силой более могущественной, чем они сами. Большинство из нас считает, что осознание некой силы более могущественной, чем мы сами, составляет суть духовного опыта. Более религиозно настроенные члены ЭИ называют его осознанием Бога. Особенно мы хотели бы подчеркнуть, что любой алкоголик, способный честно взглянуть на свои проблемы, как показывает наш опыт, способен выздороветь при условии, что он не отвергнет полностью понятие духовности. Он может претерпеть поражение, только встав на позицию нетерпимости и воинствующего отрицания. Мы находим, что духовная сторона программы не должна вызывать трудностей. Желание, честность и непредубежденность являются основными качествами, необходимыми для выздоровления, и они незаменимы.
Перечитай этот...
Еще раз.
Мы находим, что духовная сторона программы не должна вызывать трудностей. Желание, честность и непредубежденность являются основными качествами, необходимыми для выздоровления.
Точно.
И они незаменимы.
Угу, точно. Я читаю чуть-чуть дальше.
Существует принцип, стоящий преградой на пути любой информации, являющийся защитой от любых аргументов, неустанно поддерживающий в человеке вековое невежество. Это принцип, заведомое пренебрежение, предшествующее познанию.
I was when I was drinking, I had very strong ideas about life.
Когда я употребляла, пила, у меня были очень твердые убеждения по отношению к жизни. Ну, как жизнь должна выглядеть?
My keen intellectual alcoholic mind.
Мой любопытный, высокоразвитый алкоголический мозг.
Told me what life was like, and I knew I was right.
И говорил мне, рассказывал мне, какой должна быть жизнь, и я была твердо убеждена, что я права.
And in fact, I'm often wrong still, but never in doubt.
Но на самом деле я все еще часто бываю неправа, но никогда не сомневаюсь.
So, for me, it's very important to remain open-minded to principles and ideas that I hadn't previously thought.
Для меня experienced.
Yeah.
Для меня очень важно оставаться открытой по отношению к идеям, к тем идеям и мыслям, по отношению к которым у меня не было никакого опыта. То есть если у меня если я чего-то не проживала, то оставаться открытой к таким решениям и идеям.
Mm-hmm. Because the minute I start thinking I know God's will.
Потому что в тот момент, когда я начинаю думать, что я знаю, что Бог хочет.
Then I become unteachable.
я становлюсь необучаемой.
And I stop growing.
Я перестаю расти.
And if I stop growing,
и когда я перестаю расти,
then my disease is going to grow faster than my.
Моя болезнь начинает расти быстрее, чем я.
And then I'll drink again.
И я опять рискну, ну, рискую запить.
And I don't want to do that. So, let's turn back to page. Let's see, 25.
Страничка 25. Давайте вернемся к ней. А кто у тебя есть книжка? Возьми у кого. Пожалуйста. А, нет. 25-я страница. Сейчас. Самого верха.
Если вы такой же закоренелый алкоголик, какими были мы, то мы считаем, что вам нельзя останавливаться на полпути. Мы были в таком состоянии, когда жизнь становилась невыносимой. И коль скоро мы оказались в положении, из которого невозможно выбраться с человеческой помощью, у нас было всего лишь две дороги. Либо прийти к своему печальному концу, пытаясь всевозможными средствами вычеркнуть из сознания невыносимое своего положения, либо принять духовную помощь. И мы пошли по второму пути, потому что мы честно хотели этого и стремились испытать свои возможности.
So what he's saying here is, if you've taken step one, you really don't have any choice but to take step two.
То есть практически что здесь говорится? Если вы сделали первый шаг, то у вас другого выхода нету, как сделать еще и второй. Ну, если выздоравливать, конечно, ходить.
Yeah. So, дальше.
У одного американского бизнесмена были способности, трезвый ум и благородный характер. Годами он кочевал из одного лечебного заведения в другое.
А, вот этот человек, this man that she's talking about is Roland Hazard.
Вот человек, о котором идет речь, это Роланд Хазард.
He's the one who helped. Helped Abby.
А, это как раз один из тех, кто пришел, обратился в суд за Эбби, взять, с просьбой взять на поруки Эбби, того чувака, который Билла Уилсона посетил. Он. With Jung.
Yeah, with Jung. Да, он был с Jung. He wanted, Roland Hazard came from a very wealthy family.
Этот человек, Рональд Хазард, он из очень богатой семьи.
And he was an alcoholic.
Был алкоголиком.
And he wanted actually to be treated by Freud.
И очень хотел, чтобы лечил Фред. Фрейд. Фрейд. Зигмунд Фрейд.
Зигмунд Фрейд, At that time there were three very important psychiatrists.
В то время было три самых таких важных, самых знаменитых психиатра.
Sigmund Freud.
Зигмунд Фрейд.
Adler, James Adler.
James Adler.
And Carl Jung.
Carl Jung.
Freud and Adler. Freud wasn't taking any new patients.
Фрейд не брал новых пациентов.
Adler was busy, he wasn't taking any patients at all.
Adler тоже был занят под завязку и не брал никаких пациентов вообще.
Neither Freud nor Adler believed in any spiritual, anything spiritual.
Ни Фрейд, ни Адлер не верили в ничто духовное.
They believed everything centered in the mind.
Они верили в то, что все находится в разуме.
They didn't believe in any kind of God or higher consciousness or spiritual.
То есть они считали, что вся сила заключается в разуме и не полагались ни на Бога, ни на что духовное.
But Jung believed that there was something.
А Юнг верил в существование чего-то.
And Roland Hazard first tried to go see Freud, then he tried to see Adler.
Роланд Хазард попытался попасть на прием к Фрейду, потом к Адлеру.
And they both refused him, so he ended up with Jung.
И оба они отказали ему в приеме, поэтому закончилось все дело тем, что он обратился к Юнгу.
And it was from Jung to Roland Hazard to Abby that we get the second step.
И именно таким путем второй шаг попал к Эбби от Юнга через Роланда Хазарда.
Чудо.
Еще одно чудо.
Он лечился у лучших американских психиатров. Затем он отправился в Европу к знаменитому врачу-психиатру Юнгу, который прописал ему курс лечения. Хотя жизненный опыт и сделал его скептиком, все же завершив этот курс, он испытывал необычайную уверенность. Его физическое и душевное состояние было заметно лучше обычного. Более того, он считал, что получил такие глубокие знания о внутренней работе мозга и его скрытых пружинах, что о рецидиве нечего было и думать. Тем не менее, он очень скоро напился. Самое непостижимое заключалось в том, что он сам не мог найти вразумительного объяснения своему поведению.
So, self-knowledge couldn't keep him sober.
Самопознание, понимание себя не удерживало его от выпивки.
Читай.
В результате он вернулся к своему врачу, которого боготворил, и попросил его дать ему самый откровенный ответ на вопрос, почему он не смог вылечиться. Более всего на свете ему хотелось обрести способность управлять собой. Казалось, что он может быть разумным, уравновешенным во всех других делах, но совершенно не владеет собой, как только сталкивается с алкоголем. Почему так происходит? Он умолял врача сказать ему всю правду, и он услышал ее. По мнению врача, у него не было абсолютно никакой надежды. Он уже никогда не сможет восстановить свое положение в обществе, и ему придется посадить себя под замок или нанять телохранителя, если он хочет долго жить. Таково было мнение знаменитого врача. Сейчас этот пациент все еще здравствует и живет на свободе. Ему не нужны ни телохранитель, ни содержание в заперти. Он может отправиться в любое место на земле и путешествовать так, как путешествуют все свободные люди, не боясь никакой беды, если он будет придерживаться определенной простой системы взглядов. Некоторые из наших читателей-алкоголиков, возможно, думают, что могут обойтись без духовной поддержки. Позвольте рассказать вам остальную часть беседы нашего друга и его врача. Доктор сказал: «Ваше психическое состояние – это состояние хронического алкоголика. Я никогда не видел ни одного случая выздоровления у людей, состояние которых было аналогично вашему. Наш друг почувствовал себя так, будто ворота ада с грохотом захлопнулись за ним». Он спросил врача, бывают ли исключения? «Бывают», — ответил врач. «Исключения в случаях, подобных вашему, известны с давних времен. В разных местах, время от времени, алкоголики приобретают жизненно важный духовный опыт. Для меня эти случаи — редчайшее явление. Они стоят в одном ряду с сильными эмоциональными потрясениями. Мысли, эмоции, духовные ценности, которые когда-то играли ведущую роль в жизни этих людей, вдруг неожиданно отодвигаются на второй план, и совершенно новые представления, мотивы, поведение начинают давлеть над ними. По правде говоря, я пытался вызвать у вас определенную эмоциональную перестройку. Со многими пациентами применяемая мной методика была эффективной, но она никогда не давала результатов с алкоголиками вашего типа».
Okay, we'll stop there.
Делаем паузу.
Huh?
No, остановимся здесь.
Uh-huh. So again, Roland went back to the Oxford groups after talking to Jung.
После разговора с Юнгом Роланд вернулся в Оксфордские группы.
And he worked the Oxford group program.
И работал по программе Оксфордских групп.
And then he was able to help Abby Thatcher.
И потом он стал оказался способен помочь Эбби Тэтчеру.
Who then in turn helped Bill. So.
Кто в свою очередь потом помог Биллу.
So we get step one from Dr. Silkworth.
Итак, шаг первый, идея первого шага пришла от доктора Силкворта.
Step two basically from Carl Jung.
Шаг второй был подсказан Карлом Юнгом.
And to Roland Hazard to Abby, Abby to Bill.
В свою очередь, Карла Юнга, Хазарду, от Хазарда к Эбби, к Эбби к Биллу.
And then we get steps 3 through 12 from the Oxford groups.
А шаги с 3 по 12 были ранее описаны оксфордскими группами.
Mm-hmm. So AA is the miracle. When I was new.
Таким образом, AA действительно является чудом.
When I was new, people told me, "Don't quit 5 minutes before the miracle."
Когда я была новичком в AA, люди мне все время говорили, не останавливайся за 5 минут до чуда.
I didn't understand what they meant.
Я не понимала, что они имели в виду.
And what they meant was, "Don't quit 5 minutes before you are able to accept AA."
На самом деле они имели в виду следующее. Они просили меня не останавливаться за 5 минут до того, как я смогу оказаться способной принять идеи AA.
So the title of this chapter is Выход есть.
Итак, заглавие этого раздела «Выход есть».
So what is the solution?
Итак, что же является этим выходом, решением?
The old timers in the fellowship support and help the new members.
Старички в сообществе поддерживают и помогают новым членам.
And the newcomers help the old timers.
А новички помогают старичкам.
I can't work the 12th step and the 5th tradition if I don't have any newcomers.
Я не могу работать по 12-му шагу и применять 5-ю традицию, если нет новичков.
So I need newcomers.
Поэтому мне нужны новички.
And the newcomers need me.
А новичкам нужна я.
Because I know the program of recovery.
Потому что я знаю программу выздоровления.
I can help them find a spiritual experience that will keep them sober.
Я могу помочь им обрести духовный опыт, который будет помогать им оставаться трезвыми.
And ultimately the answer is a power greater than myself. It's impossible to not believe.
Поэтому совершенно очевидно, что ответом является вот эта сила более могущественная, чем моя собственная. Поэтому для меня совершенно невозможно не верить.
Because you can see through Bill's story, you can see through the old timers in the program that belief in something is what started the process of recovery.
На примере истории Билла и других долго пребывающих в программе людей вы можете увидеть, что вера — это то, что начало процессы выздоровления.
So,
вера во что-то.
And so, when you work the steps of Alcoholics Anonymous, you will have a spiritual experience.
Поэтому, когда вы будете работать по шагам, если вы будете работать по шагам программы анонимных алкоголиков, вы обретете этот духовный опыт.
Sufficient to not drink.
Достаточный для того, чтобы прекратить пить.
And then you can go back and help the newcomers.
А потом вам нужно будет в свою очередь начать помогать новичкам.
In the old days, they didn't really count how many years sober you were.
В ранние времена никто не обращал внимания на то, сколько дней вы трезвы.
It was only after people stopped working this program. That they started talking about length of sobriety, not quality of sobriety.
Еще раз, say it
again. When people stopped working the steps,
which people?
People in AA stopped working the steps.
Когда люди в AA прекратили работать по шагам,
then we started counting how many years sober people were and not the quality of their sobriety.
Okay. Ну, изначально люди вообще все работали по шагам. И только после того, как появились примеры того, что люди переставали работать по шагам, стали обращать на тот факт, на количество лет трезвости, а не на качество.
Because in the beginning, anyone who didn't want to work the steps,
потому что в самом начале любой, кто не хотел работать по шагам,
they were asked to leave.
Их просили покинуть сообщество.
Because we only have one solution.
Потому что у нас есть только один выход.
You can find other solutions other places.
Вы можете найти другие выходы в других местах.
But Alcoholics Anonymous has only one solution.
Но сообщество анонимных алкоголиков предлагает только один выход.
So in the beginning, everyone was expected to work the steps.
Поэтому изначально, в самом начале, подразумевалось это. Сообщество подразумевало автоматически работу по шагам. То есть по сути-то и других возможностей не было.
That's why people didn't pay attention to the length of time. I see in AA all the time, I see newcomers with 6 months sobriety.
Я все время наблюдаю в AA новичков со сроками трезвости там по 6 месяцев, например.
Who have wonderful sobriety, strong, their lives work for them.
У которых прекрасная трезвость, они очень хорошо себя чувствуют, у них в жизни все хорошо.
I also see in AA those people who have 7-8 years sobriety.
Я также наблюдаю примеры людей со 40-ми, там, по 7-8 лет трезвости.
Who worked the steps once, but then stopped.
кто один раз прошел программу, потом перестал работать по шагам.
You can notice them. They're the ones that are kind of always irritable.
Вы можете их узнать. Они, как правило, всегда раздражены.
They're very quick to get offended.
Очень быстро обижаются.
They judge people. You're not doing it right.
У них они всегда всех осуждают, рассказывают, как кто что правильно или неправильно делает.
They don't have patience for anybody.
У них нет терпения по отношению к кому-либо.
Then I see a lot of old-timers.
А также я часто наблюдаю много старичков. Я не знаю, как это перевести.
Ветераны, можно сказать.
Ветераны, да, ветераны.
Who have 12, 15, 20 years sober?
У кого там 12, 15, 20 лет трезвости?
Never worked a step in their lives and are damn proud of it.
Никогда не делали никаких шагов и гордятся собой.
They're the ones that sit back and tell you what to do.
Есть такие, they are. Это те, которые сидят, откинувшись в кресле, и указывают вам, что вам надо делать.
Yeah, that you gotta do this, you can't do that.
Вот это ты не можешь делать, а вот это тебе обязательно надо сделать.
And you look closely at them and their eyes are dead.
А когда вы присмотритесь к ним поближе, их глаза мертвы, пусты.
Their lives don't work.
В их жизни, ну, их жизнь не идет обычным путем, здоровым путем.
They're lonely.
Они одиноки.
They're unhappy.
Они несчастны.
And many of them ultimately kill themselves.
Ну и большинство из них в основном просто занимаются потихоньку себя убивают.
So it doesn't matter how long of sobriety you have.
Поэтому совершенно не важно, сколько вы трезвы. Срок трезвости не важен.
What matters is the quality.
Что важно, это качество вашей жизни.
If you're happy.
Счастливы ли вы?
If you have peace of mind.
Покой ли ваш ум?
If you have a sense of freedom and hope.
Если есть чувство надежды, свободы в душе.
Patience, love.
Терпение, любовь.
You've got a good program.
Значит, у вас хорошая программа.
It's more important than time.
Это гораздо важнее, чем в то время, сколько вы провели в программе.
So, okay. Questions. We're going to move on to.
Есть какие-то вопросы?
А как человек, который работал без спонсора, сейчас?
What about Chuck C?
Yeah, I know Chuck C. Actually, I knew him. Noah and he were very good friends. Yeah.
Noah, sponsor Kate, and Chuck C были очень хорошими друзьями. Она его персонально знала. And Alexei says that he worked.
He didn't have a sponsor. Yeah, that's true. He didn't.
Да, это правда. Не было у него спонсора.
I know one thing.
Но я знаю одно.
I don't have the right to judge anybody.
У меня нет права кого-либо судить.
I can see the quality of their sobriety by how they, what they do, and how they.
Качество трезвости человека определяется по его действиям и по его ощущениям, как он. Это же видно.
Chuck was a beautiful man.
Чак был прекрасным человеком.
He was deeply spiritual.
Он был глубоко духовен.
You looked at him, you just felt love.
При одном взгляде на него сразу чувствовалась любовь.
In the beginning, there were no sponsors, really.
И поначалу таких вот спонсоров, как в нашем понимании сейчас оно есть, их особо-то и не было.
Not the way we understand that. He went to AA every day. He sponsored people.
Но он ходил на собрания каждый день.
He worked with other people.
Он работал с другими алкоголиками.
So, I think there are a few of us who are as spiritual as Chuck C.
Я думаю, что всего несколько людей среди нас могут сказать, что они такие же духовные, как Chuck C.
So I wouldn't risk not working with a sponsor.
Поэтому я бы не рисковала работать без спонсора. То есть таких людей, как Chuck C,
редко бывает.
Поэтому очень высокий риск не оказаться таким, как он.
See, my keen intellectual alcoholic mind.
Потому что мой любопытный, высокоинтеллектуальный алкоголический мозг
tells me that I don't need to work with a sponsor.
Рассказывает мне, что спонсор мне не нужен.
I know better.
Что я знаю лучше.
Я больная. Так что, да. Chuck didn't have a sponsor. That's true. God was his sponsor. Еще вопрос?
А зачастую бывает, что спонсор у него тоже самая больная голова. Откуда же у меня зачастую бывает противовес к нему? Откуда я знаю, что он лучше знает, чем знаю я?
What's he say?
Sponsor is also a sixth person.
Then get a different sponsor.
Тогда возьми другого спонсора, если этот не нравится.
Ну, если тот не понравится.
Стоп, суть вопроса в чем?
Пока не женишься.
В чем суть вопроса?
Я знаю, что спонсор знает лучше, чем знает моя голова. У него же тоже больная голова.
Okay, how does he know that sponsor knows better than he knows?
A sponsor is somebody who's worked the steps.
Спонсор — это тот человек, который работал по шагам, который прошел уже шаги.
Who knows the program of Alcoholics Anonymous?
Кто знает программу анонимных алкоголиков?
Who can help you find a spiritual experience?
Тот, кто может помочь обрести духовный опыт.
And live happy, joyous, and free without alcohol.
И жить счастливо, весело, свободно без алкоголя.
So if your sponsor doesn't work a black belt program, a strong program from this book.
Так что если ваш спонсор не является мастером черного пояса по синей книге,
if he offers you his opinion about how you ought to live your life,
если он предлагает вам решение о том, как вам надо жить, основываясь на собственном мнении, а не на книге,
run as fast as you can.
Бегите от этого спонсора как можно дальше.
So I, after working the steps, I still had problems.
После того, как я прошла шаги, проработала шаги, у меня все еще, я продолжала встречаться с проблемами.
I still suffered from alcoholism from time to time.
Время от времени страдала от алкоголизма.
But I can't say that I was a sick person.
Но я не могла сказать о себе, что я была, продолжала быть больным человеком.
I could help people work the steps.
Я могла помогать другим работать по шагам.
So that they could find their own spiritual experience.
Таким образом, чтобы они смогли, так чтобы они могли найти свой собственный духовный опыт.
So, if you have a sponsor that's trying to do anything with you other than show you how to work the program and find God.
Так что если у вас спонсор, если ваш спонсор помогает вам делать что-либо, не так. Так что если ваш спонсор пытается вас научить чему-либо другому, кроме как работать по шагам и обрести Бога,
you're in a very dangerous situation.
Вы в опасности. Другими словами, спонсор — это человек, который прошел шаги и помогает посредством программы обрести духовный опыт.
Это все.
Это не значит, что он умнее.
Да, это все.
Просто у него больше опыта работы по шагам, и это человек, который, раз он уже шаги проработал, значит, его этот духовный опыт какой-никакой да и.
Точно. Есть еще вопрос?
Я хочу.
Ага, пожалуйста.
Я София, алкоголик.
Привет.
Мой вопрос примыкает к предыдущему. Я хотела уточнить, чтобы это как-то так, явственно прозвучало. Что, допустим, если я мучаюсь вопросом по, например, мне нужно решение по вопросу, скажем, микрохирургии, да? Вот я специалист по микрохирургии. Если мой спонсор пытается мне объяснить микрохирургию, не являясь специалистом в этой области, да?
Да.
То, естественно, я имею полное право не принимать в расчет его мнение.
Точно.
Как человека, не являющегося специалистом и не пережившего опыт микрохирургии в своей жизни.
Точно.
Угу. Спасибо.
Угу. Да.
Есть еще вопросы?
Да, Зиночка, в твоей жизни были ситуации, когда ты была без спонсора?
Да. Мой спонсор умерла.
А сейчас есть спонсор?
Есть. Но для меня было несколько лет перед тем, как я нашла нового спонсора. И, честное слово, мне не обязательно нужен спонсор сейчас, как я I don't need a sponsor now like I needed one the first 10 years of my sobriety.
Мне не настолько нужен спонсор сейчас, как был нужен первые 10 лет трезвости.
When I was new, I lied to myself all the time.
Когда я была новичком, я все время себе лгала.
I needed someone to say, Kate, that's not true. Get honest.
Мне нужен был кто-то, кто бы обращал мое внимание на мою нечестность.
I was confused about a lot of things.
Делал бы мне замечания, то есть указывал бы мне на мою нечестность. Я очень часто по поводу... У меня были очень часто затруднения по разным вопросам.
But for 20 years I studied the book with a sponsor.
Но я 20 лет изучала книгу со спонсором.
For 25 years I built a very strong relationship with my higher power.
25 лет строила очень плотные крепкие сильные взаимоотношения с высшей силой.
So now I know when I'm doing something wrong. I don't need a sponsor to tell me.
Поэтому сейчас я знаю, когда я делаю что-то не так, когда я поступаю неправильно, я чувствую это. Мне не обязательно нужен кто-то для того, чтобы указать это. Я уже научилась это видеть. Когда мне нужно начинать опять прорабатывать шаги, я сразу это чувствую. Когда у меня начинаются какие-то проблемы, значит, все, уже значит, сразу надо возвращаться к шагам.
I know it. Now my sponsor is a Buddhist monk.
Сейчас моим духовным наставником является человек духовного ранга. Ну, просто я прошу прощения, есть просто такие, чтобы никого не вводить, так сказать, как это сказать, чтобы не обидеть ничьих религиозных убеждений. Мы лучше просто опустим название. Сейчас спонсором Кейт является человек с высоким духовным рангом в ее религиозной общине. Назовем это так.
She was a member of AA.
Она была членом сообщества анонимных алкоголиков.
And now she's a monk.
А сейчас она монашка.
So she doesn't go to AA.
Поэтому она не ходит в AA, она...
But what I need help with now is not my drinking or my resentments.
И мне сейчас помощь нужна, собственно, скорее не с моими проблемами в питье, а с претензиями моими.
No, I need to learn how to deepen my spiritual life.
Oh, I'm sorry.
Yes.
Мои основные проблемы сейчас, и там, где мне помощь нужна, это вопросы расширения моей духовной жизни, углубления, расширения.
So, yes, now I have a sponsor.
То есть, ну вот, этого человека я называю, считаю своим спонсором. Да.
А если я алкоголик, то следующий вопрос опять примыкает к предыдущему. А сталкивалась ли Кейт когда-либо во взаимоотношениях со своим спонсором, неважно на каком сроке, с таким эффектом, когда спонсор все же неверно оценивал твое эмоциональное состояние? Ну, грубо говоря, ты говорила ему, я расстроена, а он говорил, или она тебе говорила, нет, ты не расстроена, ты злишься. Или там я там переживаю глубокое уныние, она говорила тебе, нет, ты не унываешь, ты раздражена. То бишь, ты со своей точки зрения видела свое эмоциональное состояние в одном ключе, а она видела совсем другом. И ты была с ней не согласна. Я не говорю, что это первый срок, допустим. Это могло быть на любом сроке трезвости. Были ли ошибки? И вообще, имела ли право спонсор оценивать твое состояние и ошибалась ли она в этом?
Yeah, Noah always would point out my mistakes.
Ноа всегда подчеркивала мои ошибки.
She would always tell me what I was feeling.
Она всегда говорила мне, как я на самом деле себя чувствую.
I never agreed with her.
Я никогда с ней не соглашалась.
I always thought I knew better.
Я всегда знала, что я знаю лучше.
But she was always right.
Но она всегда была права.
20 лет подряд. 20 лет подряд ты была с ней не согласна.
После нескольких лет я согласила с ней. Часто бывало, что я не могла видеть сама собой, но она можно видеть меня лучше. For example, For example, например,
ну.
I can see a number of character defects in this room.
Я вижу ряд дефектов характера в этой комнате.
But I don't see that I have any.
но я не вижу тех, которые во мне.
But I bet you can see one sitting up here.
Но я больше чем уверена, что вы, сидя там, видите много во мне, в свою очередь.
So I need a mirror.
Мне нужно зеркало.
And my sponsor is my mirror. I can see
Поэтому your... мой спонсор, мне нужно это зеркало, мой спонсор это мое зеркало эмоциональное.
I can see other people's defects. I can see my sponsor's defects.
Я вижу дефекты характера других людей. Я вижу дефекты характера моих спонсируемых.
But sometimes it's hard for me to see mine.
Но для меня очень Я дефект ходячий. Но для меня иногда очень часто увидеть мои собственные.
Но бывало ли хотя бы раз так, что твой спонсор, пусть не спонсор, пусть человек близкий тебе, переносил на тебя свои эмоции, свои ощущения? Даже объяснить не могу, как.
Я понимаю, что ты хочешь сказать. Бывало ли такое, что твой спонсор...
Okay.
But I want everybody to understand.
She said it in Russian.
Бывало ли так? Was it ever in your? Did you ever feel your sponsor's experience?
Not only sponsor.
Somebody close, yeah.
Не.
From
A. Это
big.
Disruptors, yeah. Я поняла. Did I ever feel one?
Did anybody in fellowship with a long sobriety term? Transfer their experience onto you and told you, "Oh no, you're not right. This is what you really think. This is what you really do."
No. Нет. Well, I'd like to get on with talking about the steps in the program rather than sponsorship, because in truth, the sponsorship doesn't occur anywhere in the Big Book of Alcoholics.
Я бы хотела вернуться к обсуждению шагов, а не спонсорства. Почему? Потому что на самом деле в синей книге спонсорство нигде не описывается.
So we'll talk about sponsorship later.
Поэтому, если не возражаешь, то попозже поговорим о спонсорстве. А если возражаешь, возражай. Имеешь право.
Давай пожалеем этих спонсоров.
Вопросим. Сейчас, секундочку, тут человек задаст вопрос.
Как углубить старца с высшей силой? Как, если вот это путем молитвы, путем шагов, или вот просто вот пока начинаешь делать шаги, вот как научиться доверять, если какие-то вещи, то есть больше молиться, потому что в основном уверен там в каком-то своем пути. Как именно вот научиться туда вот?
Поняла?
No.
Нет. How do you strengthen the relationship with your higher power? Is it prayer? How do you strengthen?
I'll talk about that more when we get to the 11th step.
Чуть больше, когда до 11 шага дойдем.
But there's a difference between belief and faith.
Но есть разница между верованием и верой.
And I'll talk about that when we get there.
Нет. Верование и вера.
Belief and faith.
Нет. Тут ничего религиозного нет.
So I'll talk about that.
Дойдем до этого.
Последний вопрос.
В таком разе, якщо в синій книжці не пишеться про спонсорство, чого нам намагаються донести, що це безумовна річ? Чи не являється це зняттям відповідальності за своє виздоровлення себе і перекладання її на спонсора? Що духовна суть програми допомоги іншим, всім я згодна на 100%. Але оце от, ну я не знаю, ну створилося, я в синій книжці не чую того, про що тут говорять, розумієте? Тут не написано про спонсорство, крім роботи з другими, про допомогу.
Так, так а в чому суть вопроса?
Ну де тут спонсорство? І де це обов'язкове проходження кроків із спонсором?
Де?
Пожалуйста.
Я что-то...
Вова, подожди, подожди.
Питання дуже цікавило.
Да.
І я знайшов так зараз виставити велику книгу. Хоча б разів 10-15 там є, де згадується про спонсорство.
І слово обов'язково?
Як обов'язково? Програма взагалі не обов'язкова, якщо хочеш видужувати її.
Найди, скільки раз написано
про спонсорство, там написано, і дуже багато. І це невелика книга, це тільки основна частина великої книги.
Oh, in the stories. Oh, прошу прощення, я історія. Я мала в виду програму дійства. Прошу прощення, я ошиблась, виновата моя. Мея копа. Є слово спонсор. А?
На 93-й странице.
Да, ну, yeah, in the stories, yes.
Просто слова нет, но
да. Суть этого. Смысл, да, слова нет.
По сути дела, то, что делал Эбби с Биллом, это и было
спонсор. Мы можем его прочитать. Вот определение спонсорства, которое у нас...
сами разобрались.
Да, ну, слава Богу.
Предположим, что вы пришли к своему протеже второй раз. Он прочитал
это. Ну, прочитай громче.
Предположим, что вы пришли к своему протеже второй раз. Он прочитал эту книгу и говорит, что он готов пройти все 12 шагов программы исцеления. Поскольку вы сами когда-то прошли этот путь, вы сможете дать ему массу практических советов. Дайте ему понять, что если он принял решение встать на путь исцеления и готов рассказать вам историю своей жизни, вы охотно выслушаете его. Но не настаивайте на этом, если он хочет довериться кому-то другому. Все.
Да. Да. Well, I don't know how it's translated in this, but in the English version, the word sponsor doesn't work. Извините, пожалуйста.
Ева, можно вопрос задать? Почему не алкоголик задает вопросы и
позорит
публику? Она не является алкоголиком вообще.
Окей, пожалуйста.
Одинокие, убогие.
Пожалуйста.
Вы сказали, что у меня алкоголик. Зачем же дальше еще что-то?
Ну, если у вас нету такой болезни, у вас нет опыта выздоровления от алкоголизма, зачем вы сейчас будоражите публику? Мне это просто непонятно. Вот нет, если вы пришли нет,
господа, давайте, господа, алкоголики, пожалуйста, давайте проявим друг другу любовь, понимание и терпение. Единственный призыв, который у меня есть, давайте, у нас мало времени, давайте задавать вопросы так, чтобы они нам помогали выздоравливать, а не выяснять отношения друг с другом. Хорошо? Все, go ahead.
Можно?
Я же разрешил.
Спасибо. Давай читаем третью главу еще об алкоголизме. И понимаете, что я сказала, when I started the seminar, I said, nobody has to agree with me.
С самого начала, когда я начала семинар, я подчеркнула, еще раз подчеркиваю, вам совершенно не обязательно, никому здесь совершенно не обязательно со мной соглашаться.
I will tell you my experience and what's written in the book.
Я делюсь своим опытом, ссылаясь на то, что написано в книге.
If you want something other than that, I'm afraid I can't give it to you.
Если есть потребность в чем-то другом, я, к сожалению, могу делиться только тем, что, собственно, чем я и делюсь сейчас.
If your experience is other than mine,
если ваш опыт отличается от моего,
that's great.
Это тоже очень хорошо. Мы ни с кем и ни с чем не боремся.
Окей, давай, читаем. Окей, let's start with еще об алкоголизме. Это
следующая глава еще об алкоголизме.
And this chapter is about one thing and one thing only.
Третья глава, она в основном описывает только одно.
The insanity of alcoholism.
Безумие алкоголизма.
Bill wanted to make sure that everyone came to see the importance of a spiritual experience.
Bill wanted to make sure
that everyone came to see the importance of having a spiritual experience.
Bill хотел показать каждому, хотел убедиться в том, что каждый понял необходимость духовного опыта.
So he wrote this chapter and to underscore the insanity of alcoholism.
Он написал этот раздел для того, чтобы подчеркнуть безумие алкоголизма.
Mm-hmm. So who wants to read?
Оксана.
Yeah.
Юра.
Еще был кагалист. В большинстве случаев мы не хотели признаваться себе в том, что мы алкоголики.
Громче, пожалуйста.
Никто не хочет считать себя физически или умственно отличающимся от окружающих. Отсюда бесконечные тщетные попытки доказать, что алкоголики могут пить, как и все остальные люди. Заветная мечта каждого алкоголика, чтобы он снова мог пить, получая удовольствие от алкоголя и полностью контролируя себя. Живучесть этой иллюзии поистине удивительна. Многие верят в нее на пороге безумия или смерти.
And stop there. So he talks a lot about the illusion that we can. We believe lies.
Он здесь говорит о том, что у нас есть очень много иллюзий, что мы верим в ту ложь, которую сами себе придумываем.
Окей. Читай дальше, пожалуйста.
Мы уже усвоили, что первым шагом к выздоровлению является полное осознание того, что мы алкоголики. Нужно полностью отказаться от заблуждения, что мы такие же, как и другие люди.
Okay, that's the first step of recovery in Alcoholics Anonymous.
Итак, снова же, это первый шаг выздоровления в программе анонимных алкоголиков.
The delusion that we are like other people or presently maybe has to be smashed.
Нужно раздавить, расломать вот эту вот иллюзию того, что мы такие же, как и другие, или когда-нибудь снова станем такими.
So now let's skip over to page 31.
Давайте перевернем страничку. Перейдем к страничке 31.
Again here. Мужчина.
Третий абзац сверху. Мужчина в возрасте.
Мужчина в возрасте около 30 лет серьезно пил. После попоя он по утрам нервничал и успокаивал себя, опять-таки принимая спиртное. Он хотел преуспеть в бизнесе и скоро понял, что ничего не добился, если не бросит пить. Как только он начинал пить, он уже не мог остановиться. Только он решил, что пока не добьется успеха в бизнесе и не сможет идти на покой, не возьмет в рот ни капли алкоголя. Человек исключительно силой воли, он не пил в течение 25 лет и вышел на пенсию в возрасте 55, успешно завершив блестящую деловую карьеру. И тут он стал жертвой иллюзий, которые питают все алкоголики, что долголетняя трезвость и самоконтроль позволяют ему рассчитывать, что он сможет пить, как обычные люди.
Hold on. Подожди. Here's that word again, illusion.
Снова здесь это слово иллюзия.
So Bill is the way Bill writes. He tells us something, and then he gives us several examples.
Манера, в которой Билл пишет, он нам рассказывает о чем-то, а потом сразу приводит несколько примеров.
And so he's going to show us the mind of an alcoholic.
Он хочет показать нам, он собирается показать нам мышление алкоголика.
Through using the example of this man, a man of 30.
Используя пример вот этого 30-летнего молодого человека. Джима.
The Jaywalker.
Джейвокера.
And Fred.
И Фреда.
And each time we can see the truth about how we actually think.
И каждый раз мы можем увидеть правду, то, как мы на самом деле думаем.
So he's going to be showing us the alcohol insanity.
Он хочет показать нам алкогольное безумие.
So we alcoholics, we don't like to be called insane.
Мы алкоголики, и нам очень не нравится, когда нас называют сумасшедшими.
But we are.
Но мы такие и есть.
But the stupid things that we do while we're drunk.
Но те дурости, которые мы делаем, будучи пьяными.
That's not our insanity.
Это не это наше безумие.
That's just us being drunk.
Это просто мы пьяные.
If you look insanity or sanity up in the dictionary,
если same. Вы посмотрите на слово здравый, здравомыслящий, да. Если вы посмотрите на слово здравомыслящий в словаре.
Okay, before I start another fight, the Ukrainian dictionary may be different.
Прежде чем чтобы избежать какого-то недоразумения, я могу сказать, что украинский словарь может отличаться.
But the English dictionary. But the English dictionary.
Но английский словарь, имеется в виду толковый словарь.
Says sanity.
Говорит здравый смысл, здравомыслие.
Means wholeness of mind.
Означает полноценность мышления, целостность.
Or completeness.
Да, целостность мышления.
Which means that we can see the truth.
Что означает, что мы можем видеть правду, то есть видеть вещи такими, какие они есть на самом деле.
So in
стакан.
So insanity doesn't mean that we're crazy.
Поэтому нездравомыслие не означает, что мы сумасшедшие.
It means that our minds are less than whole.
Это означает, что наше мышление не является целостным.
So it doesn't mean that our minds are completely gone.
Это не означает, что наша крыша совсем уехала.
It just means that our minds aren't all there.
Это означает, что мы что, но она нас слегка съехала.
So,
короче, это говорит мне, речь идет не о том, что мы сумасшедшие, мы не совсем сумасшедшие, мы неполноценные, вот скорее,
точно.
Вот это слово более правильное.
So we are regarding alcohol.
По отношению к алкоголю.
We are insane.
Мы безумные.
Because it means that we make decisions based on a lie.
Потому что это означает в данном случае, что мы принимаем решение, основываясь на лжи.
The lie is that I can drink like other people after a period of time.
Ложь состоит в следующем. В данном случае, вот в этого примера с этим 30-летним чуваком, что через какое-то время я смогу снова пить.
Mm-hmm. And then we bump into the truth.
А потом мы встречаемся, ударяемся о правду.
And the truth is, I can't control my drinking because I have an allergy of the body and obsession of the mind.
Ну, а правда состоит в том, что я не могу контролировать свое употребление из-за навязчивого мышления и физической аллергии.
And then my life becomes hell.
А потом моя жизнь превращается в ад.
So when they talk about insanity in the first step,
итак, когда в первом шаге говорится о безумии,
they talk about insanity as regards alcohol.
Речь идет о безумии по отношению к алкоголю.
And Bill's going to show us many different examples of how that the alcoholic mind works.
И Билл показывает нам несколько примеров того, как работает мозг алкоголика.
So let's read a bit.
Поэтому
further.
Давайте читать дальше.
Как появились в его жизни домашние шлепанцы и бутылка. Через 2 месяца он был в больнице, чувство недоумения и унижения. Некоторое время он пытался контролировать количество выпитого, но от случая к случаю снова попадал в больницу. Затем, собрав всю свою силу воли, он попытался совсем бросить пить. Но на этот раз ему это не удалось. Средства позволяли ему решить эту проблему всеми имеющимися методами лечения. Все попытки заканчивались неудачей. Хотя в момент ухода на пенсию он был физически крепким человеком, его здоровье разваливалось на глазах, и через 4 года он умер. Этот случай содержит в себе полезный урок для всех пьющих. Но многим из нас кажется, что если нам удастся удержаться от выпивки в течение длительного времени, мы сможем начать пить как все. Но вот человек, который в 55 лет обнаружил, что остался тем же, каким он был в 30. В очередной раз мы убеждаемся в истинности убеждения. Если ты алкоголик, то это уже навсегда.
Hold on, подожди. So that's the truth.
Итак, в этом состоит правда.
And to believe anything other than that about ourselves is to believe a lie.
И верить во что-либо другое, кроме этого, это является ложь.
And which means that it's insanity. To believe in a lie is insane.
Верить в ложь – безумие.
And so the problem of every alcoholic centers in his mind, the way he thinks.
Проблема каждого алкоголика находится в его мышлении, в образе мышления.
Так что читай дальше.
Если после длительного воздержания мы начинаем пить, то очень скоро оказываемся в столь же плачевном состоянии, как и в наши худшие времена. Если вы решили бросить пить, это решение должно быть безоговорочным, без всякой задней мысли когда-либо вернуться к нормальному употреблению алкоголя.
Подожди. Now let's skip over to page 33.
А теперь давайте перейдем на страничку 33. Второй абзац сверху. Для тех, кто не сможет пить умеренно.
У тех, кто не сможет пить умеренно, возникает вопрос, как не пить совсем. Мы исходим из предположения, что читатель хочет бросить пить. Удастся ли ему сделать это, не обращаясь к духовным стимулам, зависит от того, в какой мере он утратил способность самостоятельно решать, пить или не пить. Многим из нас казалось, что у нас сильный характер. Мы испытывали огромное желание прекратить пить раз и навсегда. И все же нам не удалось сделать это. В этом заключена удивительная особенность алкоголизма. Полная невозможность отказаться от алкоголя, как бы ни было это необходимо и как бы этого ни хотелось. Как же помочь нашим читателям решить, что, для их же собственной пользы, такие ли они, как мы? Эксперимент с воздержанием от алкоголя в течение года может оказаться полезным. Но нам кажется, что мы не можем, что мы можем оказать даже более серьезную услугу страдающим от алкоголизма и, возможно, медикам. Мы опишем те умственные состояния, которые предшествуют запою, потому что, по-видимому, в этом заключена суть проблемы.
So we're going to look now at the mental states that precede drinking.
Сейчас мы пройдемся по тем умственным состояниям, которые предшествуют запою.
Что характерно для мышления алкоголика, который снова и снова повторяет свой отчаянный эксперимент первой рюмки? Друзья, беседовавшие с ним после его очередного запоя, приведшего разводу или банкротству, бывают сильно озадачены, завидев его идущим прямо в питейное заведение. Что заставляет его так поступать? О чем он думает при этом? Приведем в качестве первого примера нашего друга, которого называем Джим. У него очаровательная жена и хорошая семья. Он получил в наследство прибыльную автомобильную фирму. У него прекрасный послужной список ветерана войны. Он хороший коммерсант. Он интеллигентный человек, вполне нормальный с нашей точки зрения, хотя и немного нервный.
А, как типичный алкоголик. Да?
Он не пил 35 лет. Через несколько лет после того, как он начал пить, он стал настолько агрессивным в состоянии опьянения, что его пришлось поместить в психиатрическую больницу. Выйдя из лечебницы, он вступил в контакт с нами. Мы рассказали ему то, что мы знаем об алкоголизме, а также о найденном нами пути излечения. Он хорошо начал, ему удалось вернуться в семью, и он начал работать в качестве продавца в компании, которая владела до того, как начал. Некоторое время все шло хорошо, но ему не удалось расширить сферу своей духовной жизни.
Mm-hmm. That's very important.
Вот это очень важный момент.
К своему огромному изумлению он обнаружил, что регулярно и довольно часто напивается. После каждого его запоя мы беседовали с ним, тщательно анализируя все произошедшее. Он признал, что он настоящий алкоголик и что его положение очень серьезно.
So he took the first step.
Итак, он сделал первый шаг.
And Bill and Bob talked to him about steps 2 and 3, and things started to change for him.
И Билл и Боб поговорили с ним о шаге втором и третьем, и у него, ну, начали происходить перемены.
But he didn't enlarge on his spiritual life.
Но ему не удалось расширить свою духовную жизнь.
And he actually, this man got drunk 6 times. He was in and out of the hospital 6 times.
И этот человек 6 раз возвращался в больницу. То есть он напивался, возвращался обратно. 6 раз он туда-сюда, обратно.
Так что читай дальше.
Он знал, что если он не остановится, то снова попадет в лечебницу. Более того, он потеряет семью, в которой он чувствовал сильную привязанность. И тем не менее, он стал напиваться. Мы попросили его подробно рассказать нам, как это произошло. Вот его рассказ. Я пришел на работу во вторник утром.
И я читала эту книгу много раз. И только сейчас заметила, что он пошел на работу во вторник. Сколько раз мы не были на работе в понедельник, да? Потому что weekend мы запой были.
А я тоже первый раз заметила, просто что это был вторник.
Да. Читай дальше.
Помню, что испытывал раздражение от мысли, что работаю продавцом в концерне, которым когда-то владел. Я поговорил немного с боссом о том, о сём.
So far, he's normal.
То есть, ну, до этой точки, до тех пор, он, у него все хорошо.
The boss probably said, by the way, where were you Monday?
А, ну, может быть, начальник разве что спросил, где-то ты был в понедельник.
А дальше?
Потом я решил поехать за город, чтобы встретиться с одним из предполагаемых покупателей автомобиля.
Это нормальный смысл, да?
Нет.
Ну, то есть, по сути, уже тут какие-то начинаются. Хотя, ну...
Давай дальше.
По дороге я почувствовал, что проголодался, поэтому остановился около небольшого ресторана с баром.
Okay. Still, that's a normal thought.
Вот до сих пор еще как бы вот мысли идут обычным путем, нормальным.
Нормальный, да?
А поехал к клиенту, проголодался, нет, остановился. Нет,
предполагаемый так в голове, что такое.
Ну, читай дальше.
Еще так.
Читай дальше.
Мне вовсе не хотелось выпить.
So the fact that there was a bar in the restaurant is not important.
То есть то, что это все-таки бар и ресторан, что он остановился около ресторанчика с баром.
Это не важно.
Кому не важно? Ему не важно? Или нам не важно?
It's not important to anybody. He wasn't thinking of drinking. So
а, то есть, он, опять же, он не думал о выпивке.
Mm-hmm.
Мне вовсе не хотелось выпить, я хотела съесть сэндвич.
That's a normal thought for someone who's hungry.
Да, то есть тут как бы тоже нормальная мысль для человека, который голоден.
Мелькнула мысль.
Мелькнула.
Я могу здесь встретить кого-либо, кто заинтересуется покупкой автомобиля. Я
в ресторане за городом.
Ну то есть уже. Well, he's been to that restaurant many times.
Он в этом ресторане много раз был.
So far, his thinking is not insane.
Ну тут еще как бы такого явного безумия нету.
Читали,
я
да.
хорошо знал это место, так как останавливался там много раз, чтобы перекусить в течение тех месяцев, когда был трезвый. Я сел за столик и заказал сэндвич и стакан молока.
So that's a normal thing for somebody to do. It's not crazy.
Ну, вообще-то, если честно, в Америке, наверное, бутерброды молоком запивают, у нас нет.
Это уже один
раз. В Америке.
В этот момент все еще не было никаких мыслей о выпивке.
Uh-huh.
Я заказал еще один сэндвич и решил выпить еще стакан молока.
Okay, so that might be a bit much.
Ну, это уже, наверное, может быть чуть-чуть многовато.
But it's not insane.
Но опять же таки, все еще безумия такого явного нету.
Okay.
Неожиданно мне пришла в голову мысль, что если я добавлю рюмку виски в молоко, это будет вполне безвредно на сытый желудок.
О.
Я заказал порцию виски и влил ее в молоко.
Now there's the insanity.
То есть все, вот
тут. Молоко в виски.
То есть вот здесь появляется безумие.
Я смутно чувствовала, что поступаю не очень умно, но успокаивал себя тем, что пью ведь на сытый желудок. Эксперимент прошел так удачно, что я заказал еще порцию виски и влил ее в новый стакан молока. Поскольку это не оказало на меня никакого действия, я сделал еще одну попытку.
And that's because he has an allergy of the body.
А это уже потому, что у него аллергия, физическая аллергия присутствует. Right. То есть то, что он опять-таки начал опять заказывать, то.
So he makes a decision based on a lie. I can drink.
То есть он принял решение, я основываясь на лжи. По сути, что он может пить, потому что...
Well, whiskey and milk won't hurt.
Да, потому что виски с молоком совершенно безвредная смесь.
Then he takes the drink.
Потом он выпивает.
Then the allergy takes over and he can't stop.
Потом аллергия приводит механизм, выпивка приводит механизм аллергии в действие, и он уже остановиться не может.
Mm-hmm. Так что читай дальше.
Так началось еще одно путешествие Джима в лечебницу. Так существовала угроза не так и остаться под замком в лечебнице, потерять семью и работу, не говоря уже о сильных физических и моральных страданиях, которые всегда вызывало в нем пьянство. Он прекрасно знал, что он алкоголик. Тем не менее, все соображения в пользу воздержания были легко отметены нелепой идеей, что он может выпить виски, если смешать его с молоком. Каким бы ни было точное определение этого слова, мы называем это чистым безумием. Как иначе можно назвать такое полное отсутствие способности связать поступок с его последствиями, такое неумение рассуждать здраво?
So here is a definition of alcoholic insanity.
Вот здесь мы видим определение алкогольного безумия.
The Jim's real problem.
Настоящая проблема Джима.
Is in his mind.
В его мышлении.
If he'd never had the insane idea to mix whiskey with milk.
Если бы у него не возникла эта сумасшедшая идея смешать виски с молоком,
then the allergy would never have kicked in because he never would have taken a drink.
У него бы не было никакой аллергии, потому что он бы не выпил.
So he has a mind that destroys his body, and then the body destroys his mind.
Итак, его мышление разрушает его тело, а тело разрушает мышление.
So let's skip to page 36.
Тело мучает человека, алкоголика заставляет его пить, заставляет думать о выпивке, заставляет хотеть.
Is it time for a break?
Not yet, yeah. 15 minutes.
Okay, so давай страница 36.
А Юре, дай Оксанка, там Юра очень сильно читать хотел. А вот слева от тебя сидит. 33. А, 36?
36. Наша, вот здесь.
Третий абзац. Наше поведение. Только громко.
Наше поведение в отношении первой рюмки также абсурдно и непонятно, как поведение человека, которому ужасно нравится не соблюдать правила уличного движения на улице с большим количеством транспорта. Он получает острое удовольствие от того, что ему удается буквально выпрыгивать из-под колес быстро мчащихся машин. Так он развлекается несколько лет, несмотря на дружеские предостережения. На этом этапе его можно назвать неумным человеком со странными идеями насчет веселья. Потом ему перестает вести, и несколько раз подряд он получает травму. Если бы он был нормальным, то следовало бы ожидать прекращения развлечений. Однако, он опять попадает под колеса, и на этот раз у него травма черепа. Сначала была, по-моему, сразу травма черепа. Через неделю после выхода из больницы его сбивает мчащийся троллейбус, и наш герой ломает себе руку. Он говорит вам, что принял бесповоротное решение больше не перебегать улицу перед движущимся транспортом, но через несколько недель у него переломаны обе ноги. В течение нескольких лет он продолжает вести себя таким образом, обещая при этом постоянно, что он будет осторожен и что вообще не будет выходить на улицу. В конце концов, он уже не может работать. Его жена разводится с ним, и он становится посмешищем в глазах окружающих. Он пробует все имеющиеся в его распоряжении средства, пытаясь выбросить эту навязчивую идею из головы. Он ложится в психиатрическую лечебницу, надеясь, что это исправит его. Но в тот самый день, когда он выходит из лечебницы, он перебегает дорогу перед пожарной машиной, которая ломает ему позвоночник. Такого человека можно было бы назвать безумным, не так ли? Вы можете подумать, что наша иллюстрация грешит преувеличением. Так ли это? Мы, прошедшие все этапы деградации, должны признать, что если заменить упомянутые нелепые игры на проезжей части выпивка, то иллюстрация вполне точно обрисовывает наше поведение. Какими бы разумными мы ни были во всех прочих отношениях, там, где дело касается алкоголя, мы были просто безумными. Это может быть сильно сказано, но это правда.
And again, it's the problem of every alcoholic centers in the mind.
Итак, снова же, проблема каждого алкоголика находится в его мышлении.
We have to find a way to gain a new way of looking at things, a new way of thinking.
Нам нужно найти путь, как обрести новый взгляд на вещи, новое мышление.
Mm-hmm. So let's skip to Fred at the bottom of the page.
Последний абзац снизу. Фред является партнером.
Не, такие рассуждения, наверное. Да. Фред является партнером в одной хорошо известной бухгалтерской фирмы. У него хороший доход, прекрасный дом, он счастлив в браке, является отцом способных детей университетского возраста. Он обладает настолько привлекательной индивидуальностью, что со всеми у него становятся дружеские отношения. Образец преуспевающего бизнесмена наш проект. Внешне это солидный, уравновешенный человек. Тем не менее он алкоголик. Впервые мы увидели Фреда примерно год тому назад в больнице, где его лечили от алкогольного тремора. Это был его первый опыт такого рода, ему было страшно стыдно. Совершенно не допуская мысли, что он алкоголик, он убеждал себя, что оказался в больнице, чтобы подлечить нервы. Врач серьезно припугнул его, объяснив, что положение его гораздо хуже, чем он думает. Несколько дней на этой почве у него была депрессия. Он принял твердое решение совсем бросить пить. Ему даже не пришло в голову, что он не сможет этого сделать, несмотря на сильный характер и положение в обществе. Фред отказывался верить, что он алкоголик, и тем более принимать какие-либо духовные рецепты решения этой проблемы. Мы рассказали ему все, что знали об алкоголизме. Он выразил интерес и согласился, что у него есть некоторые симптомы, но был очень далек от признания того, что он сможет справиться с собой. Не сможет справиться.
So he didn't take the first step, and he
он не сделал первый шаг.
And he couldn't take the second step.
Поэтому и не мог сделать второй.
Он был убежден, что что испытанное унижение плюс приобретенные знания сделают его трезвенником на всю оставшуюся жизнь. Осознание ситуации должно было, по его мнению, исправить положение дел. Некоторое время мы ничего не слышали о Фрейде. Как-то нам сказали, что Фрейд снова в больнице. На этот раз у него был стойкий тремор. Вскоре он дал нам знать, что хочет видеть нас. Его рассказ очень поучительный, так как он был человеком абсолютно убежденный, что ему надо бросить пить, и у него не было никаких оправданий для выпивки. Во всех своих делах он выказывал способность здравомыслию и недюжную решительность, однако он был абсолютно беззащитен перед алкоголем. Пусть он сам расскажет об этом. На меня произвело сильное впечатление все, что вы рассказали мне об алкоголизме, и я искренне верил, что больше никогда не стану пить. Я оценил ваши идеи о состоянии трудноуловимого безумия, предшествующего первой жизни, но был уверен, что со мной этого не произойдет после всего, что я узнал. Я исходил из того, что в своем алкоголизме зашел не так далеко, как вы, что я всегда успешно решал все прочие свои проблемы и что мне удастся сделать то, что не удалось вам. Я чувствовал, что имею право быть уверенным в себе, что я должен собрать в кулак всю свою волю и быть бдительным.
So willpower doesn't work on our alcohol problem.
Сила воли не работает в случае с алкогольной проблемой.
С таким настроем я занимался своей работой, и поначалу все шло хорошо. Мне было нетрудно обходиться без спиртного, и я стал думать, что я усложняю ситуацию. Однажды я поехал в Вашингтон, чтобы представить документы правительственного бюро. Во время этого моего периода воздержания я не раз уезжал из города, так что в этом не было ничего нового. Физически я чувствовал себя превосходно. Ничто меня не беспокоило и не тревожило. Дела мои шли хорошо, я был доволен и знал, что мои партнеры тоже будут удовлетворены. Заканчивался прекрасный день. На горизонте не было ни облачка. Я вошел в свой номер в гостинице и неторопливо оделся к обеду. Когда я входил в зал ресторана, мне пришла в голову мысль, что неплохо было бы заказать пару коктейлей к обеду. И все. Больше ничего.
There's the insane idea.
И вот опять она, вот эта безумная идея.
He made a decision based on a lie.
Он опять принял решение, основываясь на лжи.
He took a drink.
Он выпил.
And the allergy took over.
И опять появилась аллергия.
So before we ever actually take the first drink, we're hopelessly insane.
То есть, прежде чем мы поднимаем какую свою первую рюмку, мы безнадежно безумны. По всему, что касается алкоголизма.
Я заказал коктейль к обеду, потом еще один коктейль. После обеда я решил погулять. Когда я вернулся в гостиницу, я подумал, что неплохо было бы выпить хайбол. Поэтому я зашел в бар и выпил. Помню, что потом я пил еще несколько раз в тот вечер и гораздо больше на следующее утро. Смутно помню, что я был в самолете, летевшем в Нью-Йорк, что в аэропорту вместо жены нашел очень дружелюбного таксиста, который возил меня в течение нескольких дней. Совершенно не помню, куда я ездил, что говорил, что делал. Потом была больница с ее невыносимыми психологическими и физическими муками. Как только ко мне вернулась способность рассуждать, я тщательно проанализировал свое поведение в тот вечер в Вашингтоне. Я не только не был бдительным, я даже не пытался бороться с соблазном первой рюмки. Я совсем не думал о последствиях. Я начал пить коктейль так же беспечно, как если бы пил имбирный лимонад. Тут я вспомнил, что мои друзья-алкоголики предсказывали, что если у меня мышление алкоголика, то наступит время, когда я снова начну пить.
We can stop there. So again, it's just another example Bill gives us of the alcoholic thinking that precedes the first drink.
То есть, это еще один пример алкогольного мышления, который дает нам Билл Уилсон для того, чтобы продемонстрировать, что, как работает мышление алкоголика, прежде чем он поднимет рюмку.
And now let's skip to page 42, the very last.
42-я страничка, единственный абзац.
Повторяем еще раз. У алкоголиков нет эффективной психологической защиты против первой рюмки. За редким исключением ни сам алкоголик, ни кто-либо другой не могут обеспечить такую защиту. Она должна исходить от высшей силы.
So I want to underline the word must.
Я хочу подчеркнуть слово должна. Она должна.
So and here it's clear that you can't heal a sick mind with a sick mind.
И здесь становится ясным, что и вылечить больной мозг больным мозгом невозможно.
So without the aid of a higher power, we will drink again.
Поэтому без помощи высшей силы мы снова неизменуемо начнем пить.
So the problem is then how do we find that higher power?
И проблема только в том, как нам найти эту высшую силу.
And that's what the next chapter is going to talk about.
И это то, о чем пойдет речь в главе 4.
But I think it's time for a break.
It's time for a break. Not, we still have 5 minutes, but we have a question.
Okay.
Окей. Ты сама скажешь или мне прочитать?
Ну, вот просто в моем городе из тех глав, которые мы прочитали там про историю, у меня в городе очень часто бывает мнение, что мы бессильны перед первой рюмкой. Я бессильна перед первой рюмкой. Я когда-то, мне спонсор когда-то задала вопрос и спросила Аня, так перед чем же ты все-таки бессильна? И когда я сказала, что перед первой рюмкой, она меня чуть не убила. Вот, то есть, другими словами, получается, я бессильна перед своим мышлением алкоголическим, что независимо от своего эмоционального состояния, там, положения в обществе, мне рано или поздно придет мысль об употреблении, если я не буду развивать свою духовность. То есть перед первой рюмкой я не бессильна.
Да.
Так получается? Правильно?
Честно, ты прости, но я не понимаю.
I didn't understand.
Ты сама понимаешь, что Конечно. Ты хочешь спросить?
То есть, ну, я, получается...
Но если ты бессильна перед своим алкоголическим мышлением, то ты автоматически бессильна перед первой рюмкой.
Это, то есть это, получается, одинаковые вещи?
Это одно и то же.
Да?
Mm-hmm. Как мы читали.
Ну, то есть мышление алкоголика человека заставляет пить. Значит, однозначно ты придешь к этой первой рюмке. Это я же говорю, что это одно и то же. Есть какие-то вопросы еще, господа алкоголики? Пожалуйста.
Меня зовут Андрей, алкоголик.
Привет, Андрей.
Мы читали историю, я забыл, то ли Джима, то ли Фреда, там где он виски с молоком.
Джим.
У меня вопрос, насколько с утра он, ну, понятно, что в чистом виде безумная, она была уже, когда вот щелкнула, неожиданно пришла в голову мысль. Но насколько человек был в нормальном духовном состоянии, потому что там написано, что утром он испытывал раздражение, когда пришел на работу. Mm-hmm. То есть он уже с утра был не очень-то уравновешен. Ну это моя мысль.
Так там же подчеркивается, что ему не удалось свою сферу духовную расширить.
Нет, ну просто мы в процессе чтения говорили, что у него еще пока все хорошо, потом щелк произошел.
У меня
просто вопрос, если взаимосвязь...
Нормально, ничего ненормального там нету. То есть ничего необычного, понимаешь?
Окей, все, теперь понятно, спасибо.
То есть раздражение – это нормально раздражаться, все люди раздражаются. А уже когда человек сам себе рассказывает, будучи уже после всего того, что у него там в жизни случилось, он сам себе рассказывает, что виски с молоком – это cool.
Есть ли взаимосвязь между этим, между его раздражением и потом щелчком в голове, или неизвестно?
If there is any kind of connection between his irritation from the very beginning, when he came up to the office, and the following slip?
Yes and no. I don't know.
И да, и нет.
When we are restless, irritable, and angry.
Когда мы раздражены, неудовлетворены и злобны.
Our mind tells us that we would feel better with a drink.
Нам мозг начинает рассказывать, что нам, ну, мы выпьем и лучше станет.
So in that sense, yeah.
В этом смысле да, связь есть.
But he did make all kinds of normal decisions.
Но он до того момента, как выпил, ну, до того момента, как он принял решение смешать виски с молоком, у него все его решения были, в принципе, абсолютно нормальными.
So in all cases he was perfectly sane.
То есть во всех остальных случаях он был абсолютно вменяем.
Until the insane idea arose.
До тех пор, пока не появилась вот эта безумная идея, бах. Ну, тут просто именно здесь, вот сейчас, в этом контексте, показывается взаимосвязь между тем фактом, что он не расширил свое духовное, свою духовную жизнь и тем, что он выпил.
То есть если бы у него была жизнь духовно расширенная, то даже если бы он испытывал раздражение, этого щелчка могло не быть.
So, does it mean that if this guy would have been spiritually okay, I mean, if he would have expanded his life spiritually, would have been making steps, going
yes.
Even being irritated, he would never drink.
If
he
had enough... This.
Перечитай, пожалуйста, последнее предложение. Она должна исходить от высшей силы. То есть защита исходит от высшей силы. А эта защита обретается путем духовного опыта. Ну, вот этого расширения духовного опыта.
Пожалуйста.
Еще есть пару минут. Андрей.
Секрет, Андрей алкоголик. Для меня вот этот кусочек вообще непонятен. Я сколько лет уже работаю по программе, да, потому что я к себе не могу. Потому что если предположить, что он в воскресенье, понедельник бухал, потому что он во вторник вышел, как вот другие, да, то я, когда пью, да, я 70, прекращаю пить, 72 часа минимум остаюсь в состоянии тяги, ненормальном, безумном состоянии. Естественно, любая мысль у меня тогда и любая ситуация приводит к тому, что просто, да, я хочу, просто я себя сдерживаю, да, я не вижу его состояние нормально. Если он пил,
а там же не сказано, что он пил. Там просто, боже, там просто день указан, что ну, так случилось, что это был вторник.
Вот американские приезжают там в других где-то, это там, что он в выходные предполагается пил.
Ну это предполагается.
Поэтому он вышел во вторник, то, что вы говорили, да, за этот самый.
Ну это уже скорее дискуссия. Andrew says that suppose, no, but it's never written here, but supposedly this guy was drinking. So his state of mind on Tuesday, within 72 hours after his drinking, wasn't normal at all.
Ask him what is his intention of the question.
Так, а в чем суть вопроса, Андрюш?
В том, что, если человек состояние тяги, где нормально для него пить, это не просто, что он нормально.
Yeah, if he's an alcoholic, it's normal for him to drink.
Нет. He wants to underscore that if this guy was drinking...
Yes, but we don't know how long it had been since his last drink.
Ну, то есть, Андрюш, тут это все наши измышления будут. Тут нигде этого не написано. Опять же, цель этого абзаца и этой главы – показать, как работает, что у человека, не расширившего свою духовность, не имеющего духовной жизни, мысль выпить может выскочить в любой момент, вне зависимости от того, плохо ли у него идут дела, как у Джима, или хорошо, как у Фреда. Все.
Все, да.
Мы только об этом сейчас говорим.
Okay.
Спасибо.
Перерыв.
Господа, перерыв 20 минут. Сейчас начнем в 5 часов 10 минут.